Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем здравствуйте. Да, действительно, 100 вопросов атеистов в студии Екатерина Горбунова. Также, как и всегда, Сергей Львович Худиев готов отвечать на все ваши вопросы. Вы нам можете звонить и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер, WhatsApp 977 850 0996. Также вы нам можете в письменной форме прислать свои сообщения через наш сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Все для вашего удобства. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас тоже слышим, это радует, это здорово. Давайте тогда сразу приступим к вопросам. Итак, нам есть сообщение от Андрея. Андрей пишет: «Возможно, когда-то Библия была актуальна, но не сегодня. Сегодня читать Библию все равно, что инструкцию к старой Nokia пытаться применить к последней версии айфона. Почему религия до сих пор предписывает жить нам как дикарям? Как, например, второзаконие. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться в Нистана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение свое. Вы серьезны? Чему нас это может научить сегодня? Не пришла ли пора Богу, если он есть, прислать нам новую версию Библии, адаптированную под современность?»
Значит, относительно Библии, адаптированной под современность, что бы я сказал? Вот тот отрывок из Ветхого Завета, который вы цитируете, он относится к прошедшей эпохе. И, вы знаете, одна из проблем, которые возникают часто у читателя Библии, это определенные предустановки, с которыми он подходит к Библии, определенные представления о том, что Библия должна из себя представлять. И вот человеку кажется, что Библия – это такой сборник указаний, что устав караульной гарнизонной службы, в котором вот все, что там написано, это написано как непосредственное указание нам. На самом деле Библия – это история спасения. И история спасения, которая развивается через несколько этапов. И второзаконие – это важный этап истории спасения, который прошел. И к нам не относятся напрямую указания второзакония. Поэтому говорить о том, что Библия нам вот повелевает делать те или иные вещи, описанные во второзаконии, было бы просто непониманием текста. Вообще, Библия, как вы могли заметить, она состоит из двух больших частей – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет описывает приготовление человечества к приходу Спасителя Иисуса Христа. Вообще цель всей Библии, зачем вся Библия вообще написана, ее раскрывает апостол Иоанн, он говорит: «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его». То есть вообще цель библейского откровения – дать нам войти в спасительные отношения с Иисусом Христом, довериться Ему и последовать за Ним. Все законы, которые существовали в Ветхом Завете, их можно условно разделить на три категории. Это обрядовый закон, юридический закон и нравственный закон. Вот в Ветхом Завете, в истории спасения, Бог избирает, или вернее создает себе особую общину верных. Он избирает себе древнеизраильский народ, и он воспитывает этот народ в строгом монотеизме. Он долго-долго, веками вбивает в голову людям, что существует только один Бог, которому можно поклоняться, и что он пошлет Спасителя. И вот Ветхий Завет описывает эту долгую-долгую историю подготовки. Но для нас эта подготовка уже прошла, Спаситель уже пришел. И поэтому нам следовать указаниям, которые получали израильтяне очень давно в Ветхом Завете, не нужно, мы находимся в другом этапе истории спасения. Поэтому, если вы считаете, что какие-то обрядовые ветхозаветные указания, они к вам не могут относиться, вы тут совершенно правы, они и не относятся. К нам относится то, что заповедовал уже Христос в Новом Завете. поскольку мы живем уже в эпохе, которую принес с собой Христос. Поэтому, когда люди начинают цитировать там Ветхий Завет и спрашивать, а почему у вас одежда там из двух разных нитей, или почему вы свинину можете есть, ну, это ответ достаточно простой. Уже пришел Христос, и уже нет необходимости в этих ветхозаветных всех указаниях, которые носили подготовительный для нас характер. И Иисусе Христе совершилось полностью то откровение, которое готовилось в Ветхом. То есть в Иисусе Христе к нам пришел Бог. То есть не просто какой-то посланец от имени Бога, не просто какой-то Божий пророк, не просто какая-то выдающаяся духовная личность. В Иисусе Христе мы встречаем Бога. Как говорит святой апостол Павел, в нем обитает вся полнота божества телесно. Бог пришел, чтобы обитать с людьми в лице Иисуса Христа. И в лице Иисуса Христа он продолжает пребывать с людьми. То есть сейчас можно уверовать в Христа, сейчас можно довериться ему и последовать за ним. У митрополита Антония Сурожского есть его личный рассказ о том, как он был юношей в эмиграции во Франции. Он вырос в очень жестких условиях, в каком-то криминальном районе, где надо было постоянно драться. И к ним в лагерь православной русской молодежи, он не был православным, не был верующим, а русской молодежи пришел священник, там рассказал им что-то о Христе. Это вызвало у юного тогда Андрея Блюма раздражение, и он попросил, чтобы от этого отделаться, закрыть вопрос, попросил у соседки Евангелия, начал читать. Когда он дочитал до середины второй главы, он почувствовал, что за столом напротив находится Христос. Вот этот момент встречи со Христом, он возможен для человека сейчас, потому что Христос воскрес и жив сейчас. И цель, с которой вообще вся Библия написана, это привести нас к этим отношениям со Христом. И весь Ветхий Завет мы толкуем именно в свете Христа, что цель и смысл всех этих текстов ветхозаветных, он раскрывается именно в Иисусе Христе. Можно ли превзойти как-то Божие откровение, которое Бог дал во Христе? Нет, нельзя, потому что Бог сам пришел в лице Иисуса Христа к нам. Что еще нового, что еще большего Бог теоретически мог бы нам дать?
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Романа. Роман пишет: «Сергей Львович, вы вот мне сказали, что, дескать, то, что я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне обнаружить якобы присущий мне опыт свободной воли, это апелляция к вашей свободной воле. Я, мол, себе противоречу, и пример ваш неизменный приводите про капусту, к которой бесполезно обращаться с просьбами, с которой вы сравниваете мозг без свободной воли. Сергей Львович, но это же несусветная софистика. Капуста не способна реагировать на модулированные звуковые раздражители, но мозг способен. Когда я обращаюсь к вам, я манипулирую вашим мозгом, то есть вами, только и всего. Вы посредством создания определенных звуковых колебаний можете манипулировать моим, то есть мной. У многих животных это вполне банальная практика».
Значит, относительно... Да, конечно, мы можем оказывать воздействие, скажем, на животных. Мы можем оказывать воздействие на компьютеры при помощи звуковых колебаний, на здоровье. Но мы не можем вступить с животными в какую-то осмысленную беседу. Вот вы ко мне обращаетесь не просто со звуковыми колебаниями, которые должны на меня воздействовать, вы обращаетесь ко мне с неким осмысленным утверждением. Вы мне предлагаете вступить в некий осмысленный диалог. И, конечно же, в мире материализма, чистого материализма, звуковые колебания могли бы воздействовать на какие-то сложные материальные системы. Да, звуковые колебания – это какая-то материальная причина, которая может воздействовать на другие материальные систем, почему бы им не воздействовать. Но вот именно беседа, именно осмысленная беседа между нами была бы в принципе невозможна. Потому что для того, чтобы я мог вступить с вами в беседу, я должен был бы воспринять то послание, которое закодировано в этих звуковых колебаниях. Я должен был бы его понять, я должен был бы по отношению к нему принять какие-то решения. Я должен сначала принять решение вас слушать. Затем я должен принять решение рассмотреть ваши аргументы. Затем я должен принять решение вам как-то ответить. То есть я постоянно задействую свою свободную волю. И если бы все мои ваши акты мышления и произволения определялись бы чисто материальными процессами в коре головного мозга, всех этих актов свободной воли я не мог бы совершить, потому что они были бы полностью детерминированы процессами, природными процессами в моем мозгу. Мы с вами не могли бы иметь осмысленные беседы. То есть, конечно, я могу, например, там, не знаю, прикрикнуть на кота, и кот от этого испуганно присядет. Да, я на него звуковыми колебаниями подействовал. Но вот вступить с котом в осмысленную беседу у меня не получится. Для этого нужно, чтобы кот обладал сознанием и свободной волей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тут же нам пришло сообщение от Оли. Оля пишет: «Не соглашусь, я порой очень осознанно говорю со своим котом. Он реально понимает, чего я от него хочу. Значит, не только человеку присущ анализ».
Ну, вы знаете, я сам очень с большим почтением отношусь к котам, но до тех пока что я бы с большим вообще интересом вступил бы, конечно, в беседу с котами о бытии Божьем. Это было бы очень интересно понять, какова кототеология, каковы представления котов о Всевышнем. Но пока что это не увенчалось успехом. Пока что единственные доступные к общению существа, с которыми мы можем вступить в осмысленный диалог о таких философских вопросах, это люди. То есть, конечно, человек может проецировать на животное свое мышление, думать, что кот тоже в себе там думает, но пока что кот этого не подтверждает.
100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Лены. «Христианство всегда вызывало и вызывает у меня отвращение по многим причинам, и одна из них – это дикарское превозношение человека над прочими живыми существами, сакрализация любого человеческого чиха и глухота к страданиям других животных. Вы постоянно недоумеваете, почему я и многие другие атеисты поддерживают аборты, но трепетно относятся к животным. Отвечаю, эмбрион не имеет нервной системы, следовательно, не испытывает страданий, и у меня не вызывает никакой эмпатии. Животные испытывают страх, боль, страдания, тоску, мучения и вызывают у меня глубокую эмпатию и сострадание. К тому же человек один из основных мучителей всего живого на планете, неимоверно расплодившийся. У меня и большинство взрослых-то людей не вызывают... У меня и большинство взрослых-то людей не вызывают ничего, кроме тошноты. А эмбрион — это вообще кусок протоплазмы. Надеюсь, наконец вы поняли. Все религиозные аргументы в отношении человека можете спокойно оставить при себе».
Очень хороший вопрос. И тут мы должны разграничить интеллектуальные доводы и доводы отличного вкуса. Меня раздражает вообще принцип неопределенности Гейзенберга. Я его не понимаю, он меня раздражает. Вот у меня один мой друг, физик, пытался полчаса, мы с ним сидели, он пытался мне объяснить, что это такое за принцип. Что-то он мне там заливал про корпускулярно-волновой дуализм. В общем, я не понял. И меня это раздражает. Мне нравится считать себя умным. А тут я не понял объяснений этой физической концепции, и, конечно, я этим огорчен. И мне, конечно, скажут, что раздражает тебя это или нет, абсолютно не имеет отношения к истинности этой концепции. Вот никакой. Реальность меня может раздражать, реальность мне может нравиться, реальность такова, какова она есть, абсолютно независимо от того, как я к ней отношусь. Я могу испытывать страшное отвращение, не знаю, там, куча народа испытывает отвращение к медицине, к врачам. Они считают, что там врачи все мошенники, злодеи. Но это ничего нам не говорит о реальности медицины. Я вот наоборот считаю, что нет, там медицина – это великое человеческое достижение. Врачи, как правило, весьма достойные люди. Но чье-то отвращение ничего не меняет. если у меня есть, не знаю, там, вот я хорошо отношусь к котам, но у меня была бы фобия в отношении котов, у многих людей есть, это бы ничего не меняло в самих котах. Это было бы моей внутренней проблемой. Там, не знаю, отвращение по отношению к буддийской картине мира. Вот мне очень нравятся буддисты как люди, мне очень не нравится буддийская картина мира. Там это все жуткое колесо перерождений, из которой человек убегает, но даже убегает не в какой-то понятный рай, а в нирвану, которая совершенно непонятно про что. Но я не могу это использовать в качестве аргумента. Мое эмоциональное неприятие чего-то свидетельствует о моих эмоциях. А реальности за пределами моей головы это не свидетельствует. И в этом отношении, в чем мы согласны с там, Ричардом Докинсом, с другими атеистами пламенными, что реальность существует на самом деле, и мы должны исходить из реальности, мы не должны навязывать реальности какие-то свои эмоции. Там верующих часто говорят, что вы верите, потому что вам нравится, вам хочется, вас это эмоционально утешает. Ну, вообще утешает, но это не аргумент, конечно. Мы не можем это предъявлять в качестве аргумента. Но и атеисты не могут предъявлять в качестве аргумента, а у меня это вызывает отвращение. Ну, вызывает и вызывает. Это абсолютно ничего не говорит о природе реальности. Мало ли, что у меня вызывает отвращение. У меня там, не знаю... Масса народа, там, теория эволюции вызывает отвращение. Еще что-нибудь вызывает отвращение. Это абсолютно ничего не говорит нам о реальности. Это говорит нам только о эмоциональных переживаниях данного человека. Эти переживания реальны, но об устройстве мироздания они нам ничего не говорят. Что касается дитя в чреве матери, которое не обладает нервной системой. Вы знаете, почему этот аргумент... Он трижды, ну, по крайней мере, дважды невалиден. Потому что люди, которые к нему прибегают, отнюдь не выступают против абортов на стадии, когда уже сформировалась нервная система и когда уже младенец испытывает страдания. То есть, если бы люди, которые выдвигают этот аргумент, четко говорили, что вот это, да, вот пока не сформировалась нервная система, аборты делать можно, а когда уже сформировалась, то ни в коем случае нельзя, и мы тут категорически против, ну, это, да, это был бы некий последовательный аргумент в их устах. На самом деле, люди, которые являются сторонниками абортов, они являются сторонниками максимально широкого использования абортов, в том числе, когда нервная система уже точно сформировалась. Вот. Все ограничения на аборты, все попытки запретить аборты хотя бы на достаточно поздних сроках, это результат уже давления со стороны движения «Pro-Life». И те, кто выступают там «Pro-Choice», так называемые, они как раз стараются максимально раздвинуть рамки. И там Питер Сингер, который большой у нас любитель животных, он выступает за то, что можно умерщвлять и младенцев. Второе, почему это абсолютно не работает, так лишение жизни невинного человеческого существа является преступлением, даже если оно является совершенно безболезненным. То есть если кому-то внезапно выстрелили в затылок, он умер раньше, чем успел что бы то ни было осознать, это все равно убийство. Если кого-то там застрелили во сне, когда он совершенно этого не осознал, это все равно убийство. То есть какое-то нужно различать, собственно, убийство и причинение страданий. Если человека убили, не причинив ему страданий, это все равно нравственно недопустимое деяние. И вопрос у нас стоит о том, а является ли дитя в утробе матери человеческим существом. И я думаю, тут чисто биологического неизбежно является. Вот он, это живое существо, это не часть тела матери, это другое живое существо биологически, и это существо, принадлежащее к человеческому роду, не какому-то еще. И лишение его жизни есть лишение жизни живого существа, принадлежащего к человеческому роду. убийство. То есть это именно человекоубийство. И в таком плане именно всего этого нравственно недопустимо. Недопустимо лишать жизни невинное человеческое существо. Что касается «вы не испытываете эмпатии», так это одна из атеистических распространенных ошибок – сводить нравственность к эмпатии. Да нет, конечно. Если я не испытываю эмпатии, не знаю, там, к Васе Пупкину, это не значит, что я имею право его, скажем, обворовать. Ну, допустим, Вася Пупкин – это такой борчук. У него папа миллиардер, Вася Пупкин – избалованная абсолютно сволочь, он высокомерный, он распущенный, он наглый, он неприятный очень тип, и он повсюду сорит папиными деньгами. И я не испытываю к ним абсолютно никакой симпатии. Я думаю, что если у него украсть эти деньги, он даже не заметит. У него этих кошельков там миллион. Но я понимаю, что нельзя воровать. Нельзя воровать там, даже если мне предполагаемый объект моего воровства абсолютно не нравится. И, конечно, чудовищные злодеяния совершались, когда люди не испытывали никакой эмпатии, ну и что это их оправдывает? Массовые убийства в истории совершались, и понятно, что убийцы не испытывали эмпатии к своим жертвам, то, что как делает их убийство допустимым. Нравственные заповеди, этика существует абсолютно независимо от моих переживаний. Мои нравственные обязательства существуют независимо от моих переживаний. Я обязан поступать справедливо по отношению к людям, нравятся они мне или нет. И просто говорить, что мои обязательства зависят от моей эмпатии, это значит просто отменять любые обязательства. Потому что эмпатия – дело такое, ну, выспался, не выспался. Понравился тебе этот человек, не понравился. Хуже того, эмпатия может порождать жестокость. Когда там выступал какой-то депутат от ОДПР по поводу больного ребенка, говорил, а чего этого ребенка не абортировали, это эмпатия. Ему неприятно видеть больного ребенка. Ему от этого дискомфорт. Он говорит, уберите с глаз моих этот дискомфорт. То есть эмпатия может человека поощрять к безнравственным действиям. И поэтому то, что вы не испытываете никакой эмпатии, абсолютно ни о чем не говорит. Мы не можем приписывать реальности наши собственные переживания. Вот в чем мы согласны с атеистами, в чем я согласен с Ричардом Докинсом. Реальность – это то, что существует за пределами нашей головы. Это то, что от наших желаний, переживаний, наших хотений не зависит ни в какую сторону. Как еще было написано в школьном учебнике физики, реальность – это то, что существует независимо от нас и наших мыслей об этом. Поэтому наши нравственные обязательства, нравственные истины существуют независимо от наших мыслей. Другое дело, что, как вам сказать, человек наделен определенным нравственным компасом. У нас есть сознание нравственного закона. Мы его можем за собой отрицать. Но каждый из нас отлично, отлично знает, что убить свинью и убить младенца – это разные, это разные, разные деяния. Что младенец бесконечно ценнее свиньи. Человеку это может причинять боль. Мы все грешники, нам нравственный закон может причинять боль. Мы его можем пытаться забить. Но мы не можем его уничтожить. Он у нас все равно есть, он все равно встроен. И христианство предлагает другой выход. Он предлагает покаяться и получить прощение. Что если мы наломали дров в своей жизни, если мы совершили каких-то деяний, которых не надо было совершать, мы можем просто покаяться и получить прощение. Как сказано в пророка Исаии, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя».
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть сообщение от Олега. Наверное, сразу зачитаю два сообщения от двух слушателей. Олег спрашивает, имеет ли вообще смысл приводить интеллектуальные доводы в защиту веры? И сообщение от Миши. Вообще нереально переделать атеиста, нельзя переделать верунов. Вот в вашей практике разве были реальные атеисты, которые могли бы уверовать?
Значит, относительно того, можно ли приводить интеллектуальные доводы. Ну, конечно, апостол Павел приводит. Мы в Писании видим уже примеры того, как приводятся интеллектуальные доводы. Вообще противопоставление веры и разума – это чисто атеистическая штука. Вообще вера – это целостное отношение к Богу, которое вовлекает нашу волю, интеллект и эмоции. И, конечно же, интеллектуальное познание истины Божией – это тоже важная часть нашей веры. В нашей вере участвует, конечно же, человеческий интеллект. Можно ли человека обратить при помощи доводов? Понимаете, человека в конечном итоге обращает Святой Дух. Человек обращается к Богу, потому что Бог касается его сердца. Но доводы нужны, поскольку через них действует Бог. В чем проблема? Проблема человека не в его интеллекте, проблема человека в его воле. Ну, точно так же, как человек, имеющий, не знаю, там, пристрастие к алкоголю. Ему можно привести очень много разумных доводов в отношении того, что это пристрастие вредное, что он губит свое здоровье, что он обедняет свою жизнь, что он причиняет горе своим близким. Но у него это страсть, он будет, наоборот, выстраивать какие-то системы защиты, говорить, что вообще вот так и надо, какие-то выдумывать сказки про полезность алкоголя и так далее. Но благодать, она снимает вот это сопротивление воли, когда человек становится способен услышать разумные доводы, которые ему представили, которые ему предъявили. То есть благодать, она действует не против разума, она действует за разум. Она убирает противление воли. И она внушает человеку веру в то, что Бог может простить, на него можно полагаться. И поэтому интеллектуальные доводы, они, конечно, очень важны, они работают. Что касается атеистов, которых убедили там доводами, ну, как вам сказать, я полжизни, сейчас уже меньшую половину, был атеистом, и на меня интеллектуальные доводы впечатление произвели. То есть это, конечно, была определенная комбинация жизненных обстоятельств, определенных доводов, более всего Божьей благодати, но на меня в свое время произвели.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Для меня Бога придумали, чтобы, точнее, такой даже комментарий, наверное, сообщение. Для меня Бога придумали, чтобы создать лад на земле, создать законы, принципы морали. Сейчас же он служит как поддержка и помощь сломанным людям.
Вы знаете, вот эта фраза «для меня Бога придумали», она показывает, мне кажется, ошибочный подход к реальности. Реальность не существует для меня. Я же не говорю, там, для меня Лондон находится в Тихом океане. Да не важно, что там для меня. Если я так считаю, я просто ошибаюсь. Лондон не находится в Тихом океане, он находится на острове, в Атлантическом. И если я считаю, что для меня там Бога нет, или для меня Бог есть, ну, это достаточно бессмысленная фраза, потому что Бог либо есть, либо нет в реальности, на самом деле, далеко за пределами моей головы. И Бога придумали с определенной целью. Вы знаете, вот мне это представляется довольно, как вам сказать, вот в чем тут логическая ошибка? Допустим, как вам сказать, аспирин помогает от воспаления головной боли. И мы можем сказать, аспирин придумали, потому что люди страдают там головной болью и болями в суставах. Ну, конечно. Но это же не отменяет того факта, что аспирин действительно помогает от боли в суставах. Вера в Бога отвечает на глубочайшую потребность человека в нравственном порядке, в безопасности, в вечной жизни, в общении с другими. Ничего нам не говорит о том, что Бог реален или нереален. Но точно так же я могу сказать, что для какого-то человека его потребностям соответствует атеизм. Вот его потребности, там, не знаю, в независимости. этим же я не докажу ошибочность атеизма. Это логически две как бы разные вещи. Допустим, люди придумали медицину для того, чтобы контролировать поведение пациентов. Вот я прихожу к врачу, и врач мне дает, как я должен себя вести, чего я должен есть, чего я должен не есть, в какой последовательности я все это должен есть, там, в каких количествах, там, какой еды я не должен есть ни в коем случае. Он контролирует мою жизнь? Ну, конечно, контролирует. Он мне дает правила? Он мне дает правила, да. Могу ли я сказать, ага, всю медицину придумали врачи для того, чтобы контролировать несчастных пациентов? Ну, наверное, это будет несколько натянутый вывод. Потому что, ну, с одной стороны, да, там присутствует в медицине контроль, в медицине присутствуют предписания, но это не опровергает медицину как таковую. Чтобы опровергнуть предписание этого врача, я должен как-то каким-то другим уже доводом прибегать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Сообщение от Алекса. В понедельник вы комментировали тезис о том, что религия – это реакция человека на смерть. Я не совсем понял ваш аргумент, ведь смерть – это объективная реальность, и людям нужно было как-то с этим смириться. Начали появляться теории, что смерть – это не конец. Затем в одних религиях появились боги, в других никаких личностей не появилось, например, в буддизме. Почему тезис о том, что именно смертность породила религию, не верен?
Значит, ну смотрите, у человека есть потребность в общении с другими людьми. Человек не хочет чувствовать себя одиноким. Следовательно, моя вера в существование других людей порождена моей потребностью быть не одиноким. Но вот на самом деле есть такое представление о мире, оно называется солипсизм, что существую только я, существует только мое сознание. А все, кого я воспринимаю как других, это на самом деле фантомы моего сознания, порождение моего сознания, которое единственное существует во Вселенной. Это достаточно известная позиция, и есть, я даже слышал такую шутку про то, как у студентов был профессор философии, который был солипсист, и они очень аккуратно вокруг него ходили, потому что они говорили, что если с ним что-нибудь случится, то нам всем тоже конец. Мы существуем все в его только сознании. И можно сказать, что а других людей я просто придумал. Они не существуют на самом деле. Мне просто не хочется быть одиноким. Конечно, мы обычно такую точку зрения не принимаем всерьез. Но точно так же не работает аргумент, когда люди говорят, мы придумали религию, исходя из каких-то наших потребностей. Ну, так и атеизм люди придумали, исходя из своих потребностей. Ну, я смотрю, например, я подписан на сообщество англоязычное Atheist Republic. И там большинство абсолютно членов, насколько я вижу, это молодые абсолютно ребята, студенты колледжей, которые, многие из которых выросли в благочестивых семьях, и из этих благочестивых семей поехали поступать там куда-то в вузы. И в вузах они обнаружили, там, знаете, вот обычно, когда молодой человек, в меньшей степени девушка, оказывается вдали от отчего дома, и ему хочется пуститься во все тяжкие. И да, вот молодой человек, у него гормоны кипят, и ему религия, его папы с мамой говорит, что нет, ты жди до свадьбы, ему этого совсем не хочется. И я, конечно, могу сказать, ага, вот от чего происходит ваш атеизм. У вас просто гормоны ваши, это, то кровь кипит, то сил избыток. Вот. Будет ли это аргументом? Нет. Это абсолютно не будет никаким аргументом. Да, конечно. Я могу сказать, что этот молодой человек подался в атеисты, потому что просто ему религия запрещает добрачный секс, и он, ему это ограничение кажется тягостным, потому что он юноша, у него кипят гормоны. Но опровергну ли я этим атеизм? Да, ему удобнее быть атеистом на данном этапе его жизни, ему так комфортнее. У него есть причины, никак не связанные с поиском истины, для того, чтобы сделаться атеистом. Я этим его атеизм опровергну? Нет, конечно. Истина о мире, она вообще не имеет отношения к тому, что удобно и что неудобно. Вот я, как человек более пожилой, у меня, значит, все гораздо спокойнее в этом отношении, но я мне хочется видеть там за смертью перспективы, небесный Иерусалим, вечное спасение. Да, я этого хочу. Опровергает ли это мою веру? Да нет. Точно так же, как то обстоятельство, что молодой человек является, данный молодой человек является атеистом под влиянием гормонов, не опровергает сам атеизм. Вообще реальность, она не зависит от того, она нам удобна или неудобна. Вот это довод, который формулируется примерно так. Вы хотите, чтобы это было так? Следовательно, это точно не так, но он абсурден. Допустим, я сдаю там биопсию. И я хочу, конечно, как, знаете, там этот Вуди Аллен говорил, что три самых важных слова в жизни, которые вы все хотите услышать, это доброкачественная опухоль. Я хочу услышать, что это доброкачественная опухоль. Это доказывает, что я этого точно не услышу, что она точно будет злокачественная. Нет, конечно. Это вообще никак не зависит от моих желаний, какая она там. Я тут просто должен смотреть на объективные показания этих медицинских анализов и действовать потом, исходя из них. Точно так же утешает меня религия, огорчает меня религия, утешает меня атеизм, огорчает меня атеизм. Что мне больше вообще нравится, это никакого влияния на реальность не оказывает. Поэтому говорить там, а вот вы придумали себе утешение перед лицом смерти, это так же нелогично, как говорить, а вы себе придумали атеизм, чтобы там невозбранно вступать в добрачные связи. Ну, может быть, придумали, может, у вас есть такой мотив. Но это же не опровергает сам атеизм. Мотивы, по которым человек придерживается определенного мировоззрения, и его истинность – это две не пересекающиеся вещи совершенно.
100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Андрея. Нет ни одного нерелигиозного свидетельства от первого века, подтверждающего реальность Иисуса. Вот как об этом говорит Барт Эрман. Что говорят об Иисусе авторы язычники его эпохи? Ничего. Как это ни странно, ни один из его языческих современников даже не упоминает об Иисусе. Нет никаких записей о рождении, никаких судебных записей, никаких свидетельств о смерти. Нет выражений заинтересованности, громкой клеветы, оговоров. Нет даже упоминаний вскользь. Ничего. На самом деле, если расширить поле обзора, захватив годы после его смерти, даже если включить в него весь первый век нашей эры, мы не найдем ни единой ссылки на Иисуса ни в одном не христианском, не еврейском источнике. Хотел бы подчеркнуть, что у нас есть большое количество документов того времени, например, труды поэтов, философов, историков, ученых, записи государственных чиновников, не говоря уже о крупной коллекции надписей на камнях, частных писем и юридических документов на папирусе. И нигде, ни в одном документе, ни в одной записи ни разу не упоминается имя Иисуса.
Ну вот человек сразу упоминает Барта Эрмана. Барт Эрман, он атеист, и у него есть книжка «А был ли Иисус?», где Барт Эрман подробно объясняет, почему Иисус все-таки был. То есть, возможно, вам эта цитата Барта Эрмана попалась где-то в статье. На самом деле Барт Эрман как раз целую книжку написал, объясняет, что Иисус как историческое лицо, несомненно, существовал. При этом я на него в этом отношении ссылаюсь, потому что Эрман атеист. Он абсолютно не занимается христианской апологетикой, он не верит в Иисуса как в Сына Божия, он вообще не верит в Бога, он не верит в чудеса Иисуса, не верит в то, что Он воскрес, но он верит, что как историческая личность Иисус определенно существовал. Он даже в предисловии к своей книжке, она есть в сети на русском языке, Барт Эрман «А был ли Иисус?». Очень советую полностью прочитать. Он как раз и пишет о том, как он приезжал на собрание атеистов, где его радостно привечали, и обнаружил, что они там отрицают историческое бытие Иисуса. Тут в нем ученый таки восстал против этого, он написал целую книжку, что исторический Иисус, несомненно, существовал. А все люди, которые как-то этим профессионально занимаются, которые находятся в теме, они, конечно же, признают, что как историческое лицо Иисус был. При этом они, да, там могут сколько угодно не верить в него как в Сына Божия. Что касается того, что нет упоминаний каких-то обильных у римлян, с какой стати они должны быть? У римлян и не должно быть упоминаний о каком-то галилейском ремесленнике, который совершенно ничем этим римлянам интересен не был. Да, у римских историков там есть про императоров, у них есть, может, про ближайшее окружение этих императоров, есть про каких-то полководцев, но вот с чего бы вдруг историкам языческим писать о том, что вот появился в Галилее какой-то проповедник, его потом обвинили в мятеже и распяли, для них это было что-то абсолютно неинтересное. Что касается религиозных и нерелигиозных источников, да не делятся источники на религиозные и нерелигиозные. Любой источник является историческим. Источник, написанный религиозными людьми, ну, не был в древности атеистов. Любой источник написан людьми, у которых есть те или иные симпатии или антипатии. Поэтому мне довольно странным кажется требование нерелигиозных источников об Иисусе. А каких источников вы могли бы ожидать, вообще говоря?
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да уж, давненько. Сергей Львович, ну вот в продолжении давнего разговора про Квалию, вот если вы под этим понимаете непрерывную последовательность субъективных переживаний, то это ведь процесс возникновения чувственных ощущений от индивидуального взаимодействия с окружающей средой, но и с самим собой тоже, как частью окружающей среды. Но каждое взаимодействие со средой сохраняется в памяти и распознается при повторе. И поэтому, значит, можно сказать, вот вслед за Нобелевским лауреатом Джеральдом Эдельманом, что субъективное переживание, то есть квалия, это форма распознавания, это форма установления отличий. Вот, например, в какую-то секунду вы, скажем, ощущаете холод воздуха и вспоминаете, а, это холод воздуха. В следующую секунду вы, значит, видите желтизну листьев и вспоминаете, а, это желтизна листьев. Вот, то есть, когда вы ощущаете что-то неизвестное, вы это сохраняете в памяти и как-то символически кодируете, чтобы потом распознать впоследствии. Вот. И даже, собственно, сама этимология слова, по-моему, вы тоже это приводили, само слово «квалия» говорит об этом. «Квалия» по латыни означает «свойство», «качество» или буквально «какого сорта» или «какого рода». То есть, эта способность есть следствие эволюции как процесса адаптации живого существа к окружающему миру. То есть, последнее, заканчиваю уже. Значит, квалия – это у нас форма распознавания того, чем что-то одно отличается от чего-то другого. И, в общем-то, для организации такого процесса адаптации к окружающей действительности Бог совершенно не нужен. Тем более, что христианам разрешили верить в эволюцию. Ну и при такой постановке вопроса, значит, по поводу квалия, животные тоже таки обладают квалия как формой именно распознавания. Вот такие вот дела. Спасибо.
Значит, квалия распознавания – это совсем не одно и то же. Понимаете, смотря что мы называем распознаванием. Распознаванием может заниматься компьютер, не обладая никакими квалия. Квалия – это именно субъективное переживание. Я напомню, о чем речь идет. Вот представьте себе, что я не знаю вкуса киви. Вот мне запрещено есть киви, потому что от киви у меня будет анафилактический шок, я тут же умру. Но я большой специалист по киви, я знаю состав сока, я знаю, как он воздействует на рецепторы языка, я знаю, как сигнал идет в нейроны, я знаю, что там в нейронах происходит, у меня есть такой супертомограф, что я вижу все, что происходит в мозгу человека, который ест киви. Знаю ли я сам вкус киви? Ну, очевидно, нет. Потому что никакое количество информации, так сказать, внешней, о киви не даст мне вкуса киви. И это значит, что в этом субъективном переживании присутствует нечто, что не кодируется, нечто, что нельзя выразить на языке физики, что нельзя так описать. Никакое количество физического описания вплоть до последнего атома, никакое исчерпывающее количество физической информации не поможет вам пережить вкус киви или другие субъективные переживания. Вот в этом проблема кваля. Если мы скажем, что это там механизм распознавания, я думаю, мы просто это переименуем как-то иначе, мы эту проблему совершенно не решим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Лены. С какой стати принадлежность именно к человеческому роду делает убийство этого существа преступлением, а не убийство существа, принадлежащего к другому роду? У меня нет никаких обязательств перед людьми, а ваши нравственные обязательства – это ваши личные галлюцинации.
А можно занять такую позицию? В принципе, с какой стати у меня есть вообще обязательства? Можно их отрицать. Но проблема в том, что они от этого никуда не исчезнут. Вот я, конечно, приведу избитый пример, но вот Нюрнбергский процесс, люди придерживались идеологии, согласно которой у них есть обязательства по отношению к одной группе людей, там, своим соарийцам, а вот по отношению к неарийцам у них никаких моральных обязательств нету. Но это не помешало их осудить. И мы понимаем, что они злодеи, они виновны, независимо от того, что они себе считали. Вот нравственные обязательства, они существуют абсолютно независимо от того, признаю я их или нет. Если я, не знаю, совершу кражу, меня станут за это, значит, преследовать, а я скажу, а чего? А я не признавал никогда за собой нравственных обязательств воздерживаться от кражи. То мне, значит, граждане судьи скажут, а это никому не интересно, признавал ты эти обязательства или нет. Они существуют, обязательство воздерживаться от кражи, существует на тебе абсолютно независимо от того, а признаешь ты его или нет. А такова природа вообще нравственных обязательств.
100 вопросов атеиста.
Ну и, наверное, уже последний вопрос на сегодня. Оля пишет, как мужчины могут вообще говорить об абортах? Это в любом случае не ваша проблема. Не хотите абортов, ну так вам их в любом случае не делать.
Смотрите, как мы можем осуждать, например, геноцид, когда какое-то особенно вредное национальное меньшинство, оно с нами не живет, это не наша проблема. Или как мы можем обсуждать убийство, допустим, пожилой родственницы, когда это не наша проблема. Понимаете? Либо аборт является лишением жизни невинного человеческого существа, либо нет. Если ребенок в утробе матери – это невинное человеческое существо, то лишать его жизни нельзя. И это такая, знаете, объективная нравственная истина. Нельзя никому. Тем более, что я считаю, что значительно большую тяжесть ответственности за аборт несут, конечно, мужчины, прежде всего отцы, потом мужчины-родственники, которые не оказывают женщине поддержку, очень часто просто ее вынуждают делать аборт. Поэтому я не думаю, что виновность человека тут как-то связана с его принадлежностью к тому или другому полу. Но я так полагаю, что человекоубийство не является личным делом. Убийство другого человека – это не может быть моим личным делом.
Что ж, у нас остается буквально уже 30 секунд до конца эфира. Будем завершаться. На те вопросы, на которые ответить Сергей Львович не успел в этот раз, ответит в следующий. Некоторые вопросы мы переадресуем в передачу «Христианство. Трудные вопросы». Ну, а на этом, наверное, на сегодня все, да, Сергей Львович?
Все, спасибо большое. Очень рад был с вами общаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».